Однако ждать пришлось дольше, чем полагал киевлянин. Лестница все время была почему-то пустынна. Слышно было хорошо, и, наконец, в пятом этаже стукнула дверь. Поплавский замер. Да, его шашки. Идет вниз. Открылась дверь этажом пониже. Шашки стихли. Женский голос. Голос грустного человека. Да, это его голос. Произнес что-то вроде «Оставь Христа ради». Ухо Поплавского торчало в разбитом стекле. Это ухо уловило женский смех. Быстрые бойкие шаги вниз, и вот мелькнула спина женщины. Эта женщина с клеенчатой зеленой сумкой в руках вышла из подъезда во двор, а шажки того человечка возобновились. Странно. Он назад возвращается в квартиру. Уж не из этой ли шайки он сам? Да, возвращается. Вон опять наверху открыли дверь. Ну что ж, подождем еще. На этот раз пришлось ждать недолго. Звуки двери, шажки стихли, отчаянный крик, мяуканье кошки, шажки быстрые, дробные, вниз. Поплавский дождался. Крестясь и что-то бормоча, пролетел печальный человек без шляпы, с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах. Он начал рвать за ручку выходную дверь, в страхе не соображая, куда она открывается, наружу или внутрь, наконец совладал с нею и вылетел на солнце во двор. Проверка квартиры была произведена. Не думая больше ни о покойном племяннике, ни о квартире, содрогаясь при мысли о той опасности, которой он подвергался, Максимилиан Андреевич, шепча только два слова «все понятно», выбежал во двор. Через несколько минут троллейбус уносил экономиста-плановика по направлению к Киевскому вокзалу. С маленьким же человечком, пока экономист сидел в каморке внизу, приключилась неприятнейшая история. Человечек был буфетчиком в варьете и назывался Андрей Факич Соков. Пока шло следствие в варьете, Андрей Факич держался в сторонке от всего происходящего. И замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда вообще. И кроме того, что он справлялся у курьера Карпова о том, где остановился приезжий маг. Итак, расставшись на площадке с экономистом, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру номер 50. Ему открыли немедленно, но буфетчик вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девицы отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее. «Ну что же, входите». «Раз звонили», — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза. Андрей Факич охнул, заморгал глазами и шагнул в переднюю, снимая шляпу. В это время как раз в передней зазвенел телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку с рычажка и сказала в нее «Алло». Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу и думал, «Ай да горничная в иностранца! Тьфу ты, пакость какая!» И, чтобы спастись от пакости, стал коситься по сторонам. Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага, с поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости, а на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями. «Да», — говорила горничная в телефон. «Как? Барон Майгель? Слушаю, да. Господин артист сегодня дома? Да, да, будет рад вас видеть. Да, гости. Фрак или черный пиджак? Что? К 12 ночи». Закончив разговор, горничная положила трубку и обратилась к буфетчику. «Вам что угодно».
«Мне необходимо видеть гражданина-артиста».
«Как? Так-таки его самого?»
«Его», — ответил буфетчик печально.
«Спрошу», — сказала, видимо, колеблясь горничная, и, приоткрыв дверь в кабинет покойного Берлиоза, доложила. «Рыцарь! Тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир».
«Да пусть войдет!»
— раздался из кабинета разбитый голос Коровьева.
«Пройдите в гостиную»,
— сказала девица так просто, как будто была одета по-человечески, приоткрыла дверь в гостиную, а сама покинула переднюю.
Войдя туда, куда его пригласили,
буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон, фантазия бесследно пропавшей ювелирши, лился необыкновенный, похожий на церковный, свет. В старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дрова, а жарко, между тем, нисколько не было в комнате, и даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котище. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул. Стол был покрыт церковной парчой. На парчевой скатерти стояло множество бутылок, пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо, и сразу было видно, что это блюдо из чистого золота. У камина маленький рыжий с ножом за поясом на длинной стальной шпаге жарил куски мяса, и сок капал в огонь, и в дымоход уходил дым. Пахло не только жареным, но еще какими-то крепчайшими духами и ладаном, отчего буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли чего доброго по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя, как заведомо нелепую. Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас. «Ну-с, чем я могу вам быть полезен?» Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен. Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли. —